В ближайшие минуты предлагаем всем слушателям окунуться в размышления над Словом Божьим и послушать комментарии к Новому Завету, подготовленные по материалам шотландского богослова, преподавателя Нового Завета и древнегреческого языка Уильяма Баркли. Шестая глава Евангелия от Матфея с 5 стиха. «И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него». Баркли пишет, как нельзя молиться. У иудеев был самый высокий из всех народов идеал молитвы. Ни в одной религии ей не отводили такого значения, как в иудаизме. «Сильна молитва, — говорили раввины, — сильнее, чем все добрые дела». Прекрасна другая поговорка раввинов о молитве в кругу семьи. «Кто молится в доме своем, тот окружает его стенами, которые прочнее железа». Раввины сожалели только о том, что невозможно молиться весь день. Но в обычае молиться вкрались у иудеев определенные недостатки. Здесь надо отметить, что эти недостатки вовсе не свойственны только для иудейского представления о молитве. Они могут иметь место везде, но они могли возникнуть лишь в обществе, где к молитве относились очень серьезно. Эти недостатки вовсе не проистекают от небрежности или пренебрежения, они проистекают от неправильно понятой набожности. Во-первых, молитва все больше принимала формальный характер. Иудеям были предписаны для моления ежедневно две вещи. Первая – шема, которая состоит из трех отрывков из Писания. Второзаконие, 6 глава, с 4 по 9 стих, 11 с 13 по 21 стихи, числа, 15 глава, с 37 по 41 стихи. Шема – это повелительное наклонение древнееврейского глагола со значением «слушать», и она получила свое название от стиха, который и являлся сутью и центральным пунктом всего. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». Каждый иудей должен был каждое утро и каждый вечер читать всю молитву. Прочитать ее нужно было как можно раньше, когда было достаточно светло, чтобы отличить голубое от белого, в любом случае до 3 часа, то есть до 9 часов утра и до 9 часов вечера. Когда наступал последний момент, когда еще можно было прочитать шему, где бы человек ни находился, дома, на улице, за работой, в синагоге, он должен был остановиться и произнести ее. Многие любили шему и повторяли ее с чувством благоговения, восхищения и любви, но еще больше людей быстро и непонятно произносили ее и шли дальше своим путем. И шема вполне могла превратиться в бессмысленное повторение наподобие магической формулы и заклинания. Нам, христианам, не подобает критиковать, потому что все, что было сказано о формальном бормотании шемы, и можно отнести к молитве, которую читают перед обедом во многих домах. Кроме того, каждый иудей должен был прочитать «Шемонех Эсрех», что значит 18. Она состояла из 18 молитв и составляла, да, составляет еще и нынче, важную часть службы в синагогах. Со временем число молитв увеличилось до 19, но название осталось прежним. Большинство из этих молитв невелики по объему, и почти все они прямо-таки прекрасны. Вот 12-я молитва звучит так. «Прояви, о Господи, Твою милость к честным, покорным старейшинам избранного народа Твоего Израиля и к остаткам его учителей. Будь благосклонен к благочестивым чужеземцам, живущим среди нас, и ко всем нам. Воздай тем, кто искренне верит во имя Твое, и да сбудется судьба наша в мире грядущем, и да не окажутся тщетными мечты наши. Благословен Ты, о Господи, надежда и вера верующих». А пятая молитва звучит так. «Обрати нас вновь к Твоему закону. О, Отец наш, обрати нас вновь. О, Царь, к служению Тебе. Обрати нас вновь к Тебе через подлинное раскаяние». «Благословен будь Ты, о Господи, принимающий наше раскаяние». В церкви нет более прекрасной литургии, чем та, что была в Шимоне Хесрех. По закону иудеи должны были читать их 3 раза в день – утром, в полдень и вечером. И здесь случилось то же самое. Благочестивый иудей читал их с любовью и с набожностью, а для многих это собрание прекрасных молитв стало формальным бормотанием. Было составлено своего рода резюме, которое человек мог прочитать, если у него не было времени, или если он не мог запомнить и повторить все 18 молитв. Повторение «Шимоне Хесрех» стало ничем иным, как суеверным заклинанием и магической формулой. И опять же, нам, христианам, не подобает заниматься критикой, потому что мы часто делаем абсолютно то же самое с молитвами, которым научились. Кроме того, в иудейской литургии имелись готовые молитвы на все случаи. Едва ли было в жизни такое событие или обстоятельство, на которое не было бы готовой молитвы. Молитвы перед каждой едой и после каждой еды, молитвы, касающиеся света, огня, молнии, при зрелище молодого месяца или комет, по случаю дождя или бури, при виде моря, озер, рек, при получении хороших новостей, по случаю приобретения новой мебели, при входе в город и при выходе из него. На каждый случай имелась молитва. В этом, конечно, было нечто прекрасное. За этим стояло стремление привести в присутствие Бога все аспекты жизни. Но именно потому, что молитвы были так точно предписаны и разработаны, вся система имела тенденцию к формализации, и возникала опасность, что молитвы будут срываться с языка без всякого смысла. Существовала тенденция бойко прочитать нужную молитву в нужное время. Великие раввины знали это и пытались предостерегать против этого. Если человек, говорили они, читает молитву так, будто ему нужно выполнить поставленное ему задание, то это вовсе не молитва. Раввин Элизер был так встревожен опасностью формализма, что взял себе за обычай сочинять каждый день новую молитву, чтобы его молитвы не повторялись. Совершенно очевидно, что эта опасность грозит не только иудаизму. Третье. Более того, у набожного иудея были твердо установленные часы молитвы. Это были 3, 6 и 9 час, то есть в 9 часов утра, 12 часов и в 3 часа пополудни. Где бы человек в это время ни находился, он должен был молиться. Конечно, он мог действительно вспоминать Бога, а мог и выполнять обычную формальность. Прекрасно, когда человек 3 раза вспоминает Бога, но существует опасность, что это сведется к тому, что он будет лишь быстро бормотать свою молитву, вовсе не думая при этом о Боге. Существовала тенденция связывать молитвы с определенными местами, в особенности с синагогой. Вне всякого сомнения, есть такие места, где Бог кажется особенно близким. Но некоторые раввины доходили до того, что молитва имеет нужное воздействие лишь в том случае, если она произнесена в Иерусалимском храме или в синагоге, и потому вошло в привычку ходить в храм в часы молитвы. В первые дни христианской церкви даже ученики Иисуса мыслили в этих же категориях, потому что мы читаем, что Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы 9. Это Деяние 3 глава. В этом была опасность, что человек станет думать, что Бог связан с определенными святыми местами, и что он забудет о том, что весь мир является храмом Божьим. Самые мудрые из раввинов видели эту опасность. Они говорили: «Бог говорит Израилю, молись в синагоге своего города. Если не можешь, молись в поле. Если не можешь, молись в своем доме. Если не можешь, молись в своей постели. Если не можешь, беседуй со своим сердцем на своей постели». И молчи. Опасность любой системы заключается не в самой системе, а в людях, применяющих ее. Человек может обратить любую систему молитвы в инструмент набожности или в формальность, которую нужно четко и не задумываясь выполнить. У иудеев была очевидная склонность к длинным молитвам, которая, однако, тоже свойственна не только иудеям. В Шотландии в XVIII веке длительность богослужения отождествлялась с набожностью. Читали целый час Писания, потом еще проповедь на час. Молитвы были длинные и импровизированные. Действенность молитвы оценивалась рвением и плавностью, а не менее ее пылкостью и длиной. Раввин Леви сказал как-то: «Кто долго молится, тот будет услышан». И еще у иудеев была поговорка: «Когда справедливые долго молятся, им внемлют». Существовало представление, что если человек достаточно долго стучится в дверь Бога, Бог ответит ему, что Бога можно уговорить быть снисходительным. Самые мудрые из раввинов видели и эту опасность. Один из них говорил: «Нельзя растягивать восхваление Всевышнего, ибо написано, кто изречет могущество Господа, возвестит все хвалы Его. Только тот, кто может сделать это, может затянуть свое восхваление и произнести его, но этого не может сделать никто». Нетрудно спутать многословие с набожностью, а плавность речи с молитвою. И многие иудеи впадали в эту ошибку. Дорогие слушатели, только что вы прослушали комментарии к одной из книг Нового Завета.
Текст читала Галина Волченко. Ждем вас в следующей программе.